Ну вот, мы, собственно, с 90-ми годами у нас получили ситуацию, когда вот эти две школы, ленинградцев и молодогвардейцев, и вообще все те, кто, может быть, помимо них был задействован в написании научной фантастики, столкнулись с совершенно новыми условиями. С рынком и с доступом на этот рынок переводных произведений западных авторов. Ну и, собственно говоря, Сереж, как на твой взгляд, мы с этим справились и справляемся?
Ну, сразу оговорюсь, как бы скажу общую мысль, ведущую через красную нить, через весь наш диалог. И я хочу сказать то, что у нас все очень плохо в этом плане, и, скорее всего, будет дальше только ухудшаться ситуация, потому что с 90-х у нас проблемы, по сути, циркулируют. Во-первых, нужно учитывать тот факт, что наша фан-тусовка довольно токсичное такое мероприятие, и если авторы в начале 90-х, некоторые из авторов сумели понять, что лучше держаться от фантастики и позиционировать себя как автор реалист, да, то есть это Пелевин, он условно турбореализм, да, большая литература и прочее, это Веллер, опять же Алексей Иванов, в какой-то степени Лазарчук и Столяров. Фантастическая литература, столкнувшись с проблемами в 90-х годах, связанных с капиталистическим строем рынка, почувствовала себя некомфортно и в качестве основного своего вдохновителя и ориентира взяла Роджера Желязная. То есть принцип его работы заключается в том, что все крутится вокруг формы, при этом само содержание носит достаточно низкий уровень. Ну, то есть такая условная, в кавычках, китайская философия взята за основу. То есть это псевдоумная литература, которая позволяет даже вчерашнему грузчику Ивану открыть книжку и почувствовать себя очень, очень дофига умным. Да? А меняется, у таких книг меняется только внешняя атрибутика, то есть это жанры, это, возможно, даже несколько жанров. И среди таких авторов можно выделить Олди, Логинова, это Богдалайна, да, Лукин, Сергей Лукьяненко и отчасти Андрей Дашков, который со временем исчез со всех радаров по многим причинам. Во-первых, он писал достаточно нестандартную такую и мрачную фантастику, а во-вторых, спрос на нее после начала 2000-х упал. Но, опять же, возвращаясь к тематике того, что наша фантастика достаточно ядовитое место, все более-менее талантливые и молодые заметные авторы из нее очень быстро выдавливались. Как пример такого известного автора я бы хотел привести Алексея Иванова, да, то есть изначально вот писателя, которого мы знаем, как человек, который написал «Географ Глобус Пропил», «Сердце Пармы» и «Золото Бунта», да, он изначально был фантастом и участвовал именно в фан-тусовке. Но ему быстро указали на свое место, быстро сказали, что он не талантлив, безнадежен и вообще что-то здесь забыл мальчик, да. И уже со временем, в ретроспективе, когда были изданы фантастические повести и рассказы Алексея Иванова, можно заметить, что уже тогда в молодом авторе чувствовался уровень. Это как первый пример. Среди других таких заметных случаев можно привести примеры Мерси Шелли и его конфликт с Лукьяненком. То есть после конфликта именно с Лукьяненко Мерси Шелли пропал из всех радаров, с ним перестали работать издательства. Другой пример – это Иван Тропов, который, несмотря на то, что он начал писать в достаточно такой, я бы назвал, мусорной серии альфа-книги фан-боевик, да, ну, то есть такие вроде бы, казалось бы, непритязательные штуки, но он при этом писал их в необычном ключе. Он был один из предтечей, кстати, Литрпг, вот именно в том виде, в котором он есть сейчас. Ну и, в принципе, его романы отличались глубокой психологией персонажей, и это было довольно неожиданно со стороны молодого автора увидеть подобное. Ну и плюс у фантусовки есть токсичность проявляется еще и в откровенных оскорблениях, в откровенной дезинформации. Та же, опять же, украденная шуба Никитина, которую пустил Олег Дивов, вроде бы тоже такой известный и премиальный автор, да, условно говоря, пустил дезу о том, что якобы Юрий Никитин на одной там из премий на мастер-классов, я не помню, что конкретно, украл чью-то шубу. Да, ну, казалось бы, просто бредово звучит, но однако же вот эту дезу тусовка разнесла, подхватила и всячески потом педалировала.
То есть, по сути, мы имеем такое оформление цеховых интересов в 90-е, когда писатели, с одной стороны, им нужно было выживать, проще оказалось совместно. Они стали формировать какие-то вот на основе семинаров, на основе мастер-классов, позитивных самих по себе мероприятий, стали формироваться какие-то более замкнутые тусовки, в которых, ну, естественно, социальная психология порождала какие-то вот эти вот деструктивные мемы и травлю несогласных, по сути дела. То есть и отсюда у нас авторы либо убегают в большую литературу и перестают писать фантастику, соответственно, либо в русле того, что делает тусовка с тем или иным успехом, пытаются писать нечто более коммерчески успешное. У кого-то это нечто более доступное, и при этом писать пытаются по западным, в общем-то, лекалам, ну, в зависимости от личного вкуса и предпочтений, там можно кого-нибудь из «Новой волны» выбрать, типа Роджера Желязны, или еще что-то. Соответственно, у кого-то получаются более доступные и успешные тексты, типа Сергея Лукьяненко, который, ну, наверное, на пик популярности взобрался в конце 90-х, начале нулевых, ну и достиг его окончательной синхронизации «Ночного дозора». Вот. Либо более такие эстетские тексты получаются, вроде дуэта, пишущего под псевдонимом Генри Лайон-Олди. Примерно так, наверное, картина выглядит.
Да, и я бы хотел опять же затереть свою историю про то, что экономика связана напрямую с ростом индустрии. И в качестве примера я вам уже называл ранее о том, что вот возьмем мы, допустим, игровую индустрию и заметим, что более-менее значимые вещи начали появляться в Японии и в Америке. То есть Dark Souls — это Япония, а в Америке, соответственно, там условный какой-нибудь GTA. Да? То есть страны, которые могут позволить себе потратить деньги на какое-то новое направление, на новый жанр, на эксперимент, в конце концов, они более успешно на рынке и в долгосрочной перспективе показывают более хорошую капитализацию, чем какие-то попытки сделать игры в бедных странах. И это так или иначе коррелирует с литературой, опять же, в том плане, что пик экономического роста у нас произошел с начала нулевых на конец десятых годов, на начало десятых годов. И, собственно, на волне вот этой экономической стабильности у нас начали появляться новые, более-менее знаковые авторы. То есть это Алексей Пехов, это Павел Корнев, это Виталий Зыков.
Панов, я думаю.
Да, Вадим Панов, Сергей Малецкий и прочее. Это что касается коммерциализации, да?
Ну, а, кстати, как ты думаешь, вот эти вот непонятные, не красящие, конечно, многих участников, как это называется, фэндома, сообщества, фантастики и около фантастики, истории типа мема Шуби Никитина или там драки Лукьяненко с Андреевым, они как проявление чего? Можно было без них обойтись, или же они носили какой-то вот, я не знаю, системный характер, как борьба за долю рынка, я не знаю, что это было.
Ну, нужно учитывать контекст происходящего, то есть амбиции и эгоизм размером, не знаю, Сатурн никуда не девается, и, по сути, тусовка так или иначе педалирует в себе все самые негативные качества в человеке и какой-то более-менее значимый новичок всегда вызывает чувство такого сопротивления. То есть появился опять там какой-нибудь условный Алексей Андреев с достаточно талантливой паутиной там, или 2048, который начинает замечать, и тут появляется Лукьяненко, который говорит, что вы написали, кажется, месье говнецо, и вообще вы пидорас, да, и все закончилось в итоге дракой.
Там надо сказать, что все не без утверждения самого Андреева началось, хотя, в принципе, утверждения носили во многом характер такой существенной критики. Просто чтобы пояснить, во-первых, сам конфликт, насколько я помню, начался со статьи Мерси Шелли, которая называлась «Дети стекольщика».
Отличная статья, я полностью за Мерси Шелли в этом конфликте.
Вот, и она, конечно, критиковала сложившуюся вот за 90-е годы ситуацию в отечественной фантастике, когда авторы абсолютно безграмотны относительно того, что они пишут, ну, в той или иной мере, может быть, более безграмотным, менее безграмотным, но тем не менее оставаться безграмотным. Вот, абсолютно не учитывает ни состояние тех областей знания, касательно которых они пишут, и не учитывают тех, в общем, инновационных, скажем так, подходов, которые за эти годы оказались выработаны в западной фантастике, а конкретно подход киберпанк. И, собственно, с киберпанковских во многом позиций Шелли критиковал сложившуюся ситуацию и, в частности, отечественные подражания этому киберпанку, которые ничего общего, по сути, с ним не имеют, вроде романов Лукьяненко или Васильев там, по-моему, еще критиковался, Владимир Васильев. Вот. Но надо сказать, что такие истории хоть и не красят, может быть, конкретных представителей фан-тусовки, но тем не менее они, безусловно, и не обесценивают их реальных достижений, это во-первых. А во-вторых, это типично, на самом деле, не только для нашей тусовки фантастической, а это скорее негативная черта, мне кажется, вообще любого премиального кучкования вокруг той или иной парадигмы или вокруг тех или иных личностей в творческой среде. Просто как пример, мы этого случая подскочили, но он тоже достаточно показательный. В свое время Станиславу Лему после перевода ряда его произведений на английский язык предложили членство в Американской ассоциации писателей научной фантастики, кое членство он благополучно принял. На фоне того, что он выступал с некоторыми, значит, критическими статьями, в которых, в частности, хвалил творчество Филиппа Дика, у него с тем же Диком, насколько я помню, завязалась не очень обильная, но достаточно благоприятная переписка. И все было достаточно хорошо до той поры, пока частично опубликованной на английском языке не оказалась вот эта вот монография Лема «Фантастика и футурология», в которой он позволил себе очень широкую критику практически всех направлений американской фантастики. Это, естественно, вызвало бугурт в ассоциации, и был поднят вопрос об исключении Лема из их числа, как человека, компрометирующего своих коллег. Вот. И дошло, конечно, до смешного, что, видимо, после очередного наркоугара, или, по крайней мере, так повествует нам легенда, Филиппу Дику не явилось озарение, что Станислав Лем является вовсе не польским писателем, а целым комитетом КГБ, призванным очернять американскую фантастику, о чем Филипп Дик благополучно составил специальное письмо то ли в ЦРУ, то ли в ФБР. Вот, на волне этих разбирательств Лема то ли исключили, то ли он вышел сам. Его очень сильно отстаивала, защищала перед горе-коллегами Урсула Ле Гуин, одна из талантливейших писательниц гуманитарного направления в американской фантастике. Вот. В итоге все более-менее утряслось, и Лема предложили почетное членство в той же ассоциации. Однако в расстроенных чувствах он восстанавливаться уже не стал. Соответственно, если бы дело не происходило так, что спорщики разъединены Атлантическим океаном, бог его знает, может быть, кто-нибудь из, с американской стороны счел бы возможно дойти до рукоприкладства. Вот. Так что ситуация в чем-то и заморозлась, мне кажется, потому что произошло между Лукьяненко и Шелли.
Ну и с Диком-то, кстати, там было продолжение этой истории о том, что недавно же раскрыли, соответственно, наработки ФБР в базе данных, и выяснилось, что за Диком действительно следили агенты ФБР.
Ну и, соответственно, чтобы оправдаться, он в какой-то мере написал такой вот квази-донос, что, мол, я ни при чем, это вот я вам, наоборот, сообщаю подозрительных случаев.
Знаете, что я вам скажу? Что это отнюдь не негативная черта тусовки или среды, а наоборот очень положительная. Сейчас объясню, почему. Это признак, на самом деле, того, что процесс живой, что процесс жив, там не наступило никакой стагнации. Вот, например, в философии, взять отечественную, вообще нет никаких конфликтов. Все очень дружны между собой и так далее. Хотя на самом деле они могут декларировать совершенно полярные взгляды или какие-то взаимоисключающие онтологии, но в конце концов все друг с другом договариваются. Почему? Ну потому что это во многом уже совершенно обмертвевшее сообщество. Вот взять, например, инспирированный мною конфликт с космоштурмом. А что это превратилось? Это превратилось в прекрасные дебаты, которые стали, ну, по крайней мере, точно главным событием первого полугодия 2018 года в трансгуманистической тусовке, хотя бы просто по собранному количеству там людей и по содержательной части. В том плане, к тому, что война – отец вещей, и конфликты – это классно. И рукоприкладство тоже было бы классно, я бы с удовольствием с кем-нибудь подрался за какую-нибудь интерпретацию чего-нибудь. Да вот уже и не у меня драйва нету, ни тем таких нету. Так что, когда я читал «Дети стекольщика» и погружался в конфликт Андреева и Лукьяненко, я считаю, что это просто не знаю, за этим интересно наблюдать, это и содержательно, и Андреев на самом деле в своей критике прав, и он показал Лукьяненко совершенно плохой стороны, и это, на мой взгляд, никак не дискредитирует среду. Наоборот, среду дискредитирует абсолютная непрозрачность, отсутствие конфликтов, отсутствие критики. Вот. И вот это на самом деле показывает некую степень ее обмертвения. А если есть борьба за ресурс, борьба за какую-то часть рынка, за признание, за авторитет, конфликты неизбежны, необходимы и очень плодотворны.
Ну, кстати, чтобы показать на такой ноте то, что философия трансгуманизма – это все-таки живая область достаточно к твоей трактовке, обращу внимание, что и Бейкер, во-первых, критикует авторитеты в лице тех же континенталистов. И на эту критику им отвечают, и на его теорию слепого мозга уже поступила критика от другого фантаста и одновременно философа Блейка. Мне, во всяком случае, скидывали такую статью. И недавно мелькала критика со стороны Резини Гористани. Вот, ну, соответственно, одновременно формируется, по-видимому, какая-то коалиция, поскольку я видел весьма дружественные посты и отзывы того же Беккера с Роданом, да.
Mm-hmm. Ну, вспомни-ка там, начиная от того, какие были противостояния в Древней Греции, до каких-нибудь замесов между Шопенгауэром и Гегелем, потому что тогда это было очень круто. И чем больше конфликтов, тем больше войн, тем...
или знаменитая история с Кочергой Витгенштейна.
Да, тем лучше на самом деле для среды. И когда конфликты заканчиваются, это как вулкан, который перестал извергаться. То есть да, в чем-то, конечно, у них есть негативный бэкграунд, негативная составляющая, но я не вижу ни в этом, по большому счету, никакой проблемы. Всегда кто-то должен прийти с каким-то обновлением, ему нужно ответить на критику. Это заставляет патриархов не почивать на лаврах, а молодежь должна быть злой, она должна показывать зубы. Иначе процесс обновления просто не будет происходить. Так что здесь я думаю, что... мы как-то все коллективно потихонечку изменили свое отношение, которое вы сначала озвучили. И я считаю, что, наоборот, тусовку это красит. Да, украденные шубы Никитина из-под полы – это не очень хорошо. А вот если бы это было как-то, может быть, более что-то открыто, содержательно, там, например, выступить с каким-нибудь там... Если бы он выступил с каким-нибудь манифестом против творчества Никитина, обоснованным, это бы от этого бы все только выиграли. Естественно,
то
там
есть
распускание...
конфликт Лукьяненко и Шелли, по крайней мере, идеи. Им да. Есть о чем поспорить.
Да. Ну, конечно, речь не идет о подлости, о, там, откровенной фейк-ньюс. Нет, это, конечно, нет. Я имею в виду, что прямое лобовое столкновение... Это всегда позитив. Вот, например, Космоштурм вообще перестал существовать. Отлично.
Но и опять же, следует заметить, что в начале 10-х годов у нас отрасли не только книжные выросли, но и, соответственно, например, игровое. То есть доходило до того, что наши студии брали на аутсорс такие гиганты, как Blizzard и, собственно, Disney. Сейчас сложно представить себе, чтобы там Blizzard нашла там, не знаю, в Питере какую-нибудь команду и сказала, сделай нам, пожалуйста, игру, потому что ты сделаешь ее гораздо лучше, чем мы, да?
Ну да, после последнего Reforge Warcraft сложно вообще представить, что будет дальше с Blizzard, честно. Очень печально.
Ну да. Ну, это отдельная история, мы, я надеюсь, еще не вернемся.
Просто по-живому, я-то Blizzard-овский фанбой с детства.
Я к тому, что в начале 10-х появилась такая знаковая для российского, ну и вообще общемирового геймдева проект, как Stalker. И никто не ожидал, что игра так выстрелит. И один из основателей, собственно, игры вложил кучу средств на то, чтобы создать литературные аналоги, вот, раскрывающие суть мира. И таким образом...
Новелизация с сиквелами, по сути дела.
Ну, она сначала даже была не новелизацией, по сути, а каким-то новым взглядом. Вот первые пять книг, по крайней мере, то, что я читал.
Ну, тут надо заметить, что сам «Сталкер» был во многом инспирирован знаковым произведением советской фантастики, а именно «Пикником на обочине» Стругацких. Понятно, что сеттинг имеет очень значительные отличия, но и терминология, и многие реалии, они, в общем-то, заимствованы оттуда.
Ну, тут важна, на самом деле, экономическая сторона, а вот именно идеология тут, на самом деле, уже вторична, потому что есть деньги, есть возможности, нет денег, соответственно, нет возможностей.
Ну, кстати, насчет денег замечу, а вот эти вот конфликты, которые тусовочные мы обрисовали, перед этим, они все, в общем, относятся к концу 90-х, началу нулевых, наверное, к моменту наибольшего финансового сжатия рынка фан-литературы у нас. А во второй половине нулевых оно как-то все-таки поутихло, стали более какие-то конструктивные процессы проходить, какие-то фракции даже появляются, их даже не одна, а несколько, и... С одной стороны, премии, на самом деле, во многом утратили свою значительность. Все-таки ну, меньше народу смотрит, кто там Интерпрескон получил или что-нибудь такое. А с другой стороны, премий стало больше, и тусовок вокруг них стало больше, и у всех какое-то свое видение присутствует.
Ну да, и на волне, собственно, популярности игры появились новелизации «Сталкера», появились другие проекты, потому что издатели такие посмотрели и подумали, что типа у нас... отдельные авторы у нас продаются плохо, то есть там отдельный Лукьяненко и отдельный Дивов продаются хуже, чем там серия про зону, да, условно. И давайте мы наклепаем как можно больше проектов, проектных серий. То есть повторилась некая история, на самом деле, если не ошибаюсь, из зарубежной фантастики 70-х годов, когда они начали активно новелизировать Star Trek и прочие сериалы, известные тех лет. И какое-то время это у нас сработало, соответственно, авторы получали гонорары, издатель получал деньги, и все были довольны.
То есть стали выпускать не просто такого среднего уровня, мягко выразимся, фант-боевики и фэнтези, а начали упаковывать это вот в ряд таких проектных серий. Ну, самый успешный и большой был «Сталкер», действительно. Из заточек после каждой буквы его еще «Сточкером» на жаргоне стали называть. Вот. А я помню, что и по Disciples, по-моему, была серия фэнтезийной стратежки.
Но она провалилась, потому что провалилась и сама игра, по сути. Вторая часть оказалась коммерчески неуспешной, хотя она сделана красиво достаточно.
Да, и по лодам сколько-то книжек вышло.
Там бестолковый мультиплеер, во-вторых, Disciples выигрывает тот, кто атакует. Тут, и в этом плане, я думаю, она и провалилась. Мультиплеера там нормального не было.
Но учитывая года, мне кажется, в те времена сложно было говорить о каком-то мультиплеере, потому что интернет еще все-таки на уровне диалапа такой. Это же начало десятых, насколько я помню. То есть еще были проблемы именно с безлимитным интернетом. Ну и вот, и в итоге у нас помимо проекта стали появляться и другие направления, типа ЛитРПГ, ром-фантастики, попаданцев. Попаданцы стали очень популярны, опять же, в своей отрасли.
Ну, опять же, наверное, стоит пояснить не вполне следующей аудитории, что все эти чудесные слова означают. ЛитРПГ – это, по сути, такая фантастика, это литературные абсолютно тексты, но описывающие быт в некой условной виртуальной реальности, в игре, собственно говоря, игроков. Эти описания очень условны, поскольку, с одной стороны, дело происходит в какой-то очень технологически продвинутой игре с полным погружением игрока, но, тем не менее, сохраняются вот знаковые черты опыта игрового современных РПГшников. То есть там выскакивают периодически сводки о количестве заработанной статы, о заработанном луте, там, я не знаю, о единицах всего, чего хочешь. И, соответственно, идет набивание опыта персонажем и сочувствующим ему активно, имеющим, как правило, игровой опыт и читателем. Ромфант – это романтическое фэнтези, ну, переупаковка дамских романов в фэнтезийные сеттинги. Думаю, тут ничего особо пояснять не надо, но попаданцы – это отдельный субжанр, повествующий о попадании наших современников в определенные исторические реалии. Ну, типа там, значит…
Великой Отечественной войны, это какой-то фэнтези.
Да-да-да, о том, как офисный работник становится там ястребом Сталина. Да.
Вот. Соколом.
Соколом, да. Ну, может быть, и ястребом, причем в прямом смысле были доведенные до абсурда вещи, где человек воплощался в какую-нибудь пуговицу на кителе Сталина или что-нибудь такое. Ну, это, конечно, больше такая гэговая история из просторов Рунета, где-нибудь в самом издате издавалось, то ли всерьез, то ли в насмешку, я уж не знаю. Ну, и такое бывало.
Особо стоит отметить достижения в рамках дизайна обложек этой серии. То есть это бесспорно, ну,
победа. Бесспорно, все-таки еще бесспорно.
Да, это бесспорно золотая медаль в дисциплине абсолютный трэш. То есть я иногда, когда смотрел, тяжело даже поверить, что это вот кому-то пришло в голову, и это уже настолько плохо, что в какой-то момент кажется, что уже и хорошо. Ну, то есть, понимаешь, да, вот этот вот переход. Через супер утрированный трэш кажется, что так и должно быть задумано. Потому что обложки просто песня у этой серии попаданцев.
Ну, на самом деле, больше там и у ЛитРПГ были свои проблемы, и, соответственно, у Сточкера в конце концов... Обложки были сделаны на коленке. Но все это выходило из оптимизации, соответственно, технической, что нам нужно, художнику дается задание, вот тебе 35 книг, ты должен за неделю нам нарисовать 35 обложек, соответственно. И
ну, понятно.
За все тебе 180 рублей за обложку. Ну и, разумеется, человек не будет стараться и будет клепать говно.
Ну и в случае с этими проектными сериями мы на самом деле видим, что если раньше у нас были, не были у авторов какие-то свои идеи, у многих, кстати, были, по крайней мере, формального и стилистического плана, я бы тех же Олди выделил, скажем, или за богатство воображения Перумова, безусловно, раннего можно выделить. Я думаю, тут же Евгений со мной согласится.
Да-да, «Гибель богов» – гениальный роман. Прорыв Хедина на дно миров Кракоту – одно из самых сильных литературных впечатлений и жизни. И, собственно, то, как он масштабировал, насколько я понимаю, сейчас его рабочая серия называется «Гибель богов 2», он там уже очень много книжек написал. Это все жалкие попытки вернуться к безусловному успеху вот этого романа. Он действительно стоит особняком от всего, что он написал. Можно ничего не читать, а «Гибель богов» – это очень какой-то особый текст.
Ну, я бы отметил, что у автора слом случился после Терна, то есть тут либо какая-то коммерческая подоплека была, то есть там на тот момент уже начал проявляться кризис в индустрии, ну, либо это уже что-то именно психологическое свое личное, потому что после Терна качество книг упало разительно.
Моя последняя перумовская книга была «Последняя война мага». Когда Фес, собственно, умирает, «Вторую гибель богов» я уже слишком взрослый был, уже, чтобы читать. Хотя, честно говоря, может быть, когда-нибудь. Потому что все-таки мне интересно, чем там все закончилось. Но меня очень расстроило, что вот именно появилась эта серия, и значит, там ничего не закончилось. И, скорее всего, так я и не узнаю, кто же были эти дальние.
Вот, ну да, но тем не менее, все-таки, говоря о попытках коммерциализации той или иной, о попытках подражания или каких-то более самобытных историях 90-х, мы все-таки имеем дело с сольными авторами и с какой-никакой самобытностью в любом случае. Больше таланта автора, меньше таланта, талантливые авторы там, безусловно, были. Вот, но когда мы приходим к этим проектам, начиная со «Сталкера», там тоже среди авторов были, в общем-то, выдающиеся личности зачастую. Однако мы видим и слабую корреляцию успешности серии, конкретной книги серии с конкретной личностью автора. И мы видим, что в целом продавался бренд, а не автор. И если говорить даже о современных проектах, которые не объединены общей тематикой или сюжеткой, вроде тех же ЛитРПГ, серии «Ромфант» или «Попаданцев», то, несмотря на то, что они начинались с конкретных личностей тоже, тоже ЛитРПГ, в частности, с Дмитрия Руса или...
Маханенко, да.
С Маханенко, с Василием Маханенко, да. Несмотря на то, что начиналось все с личности, в итоге это пришло к очень большому потоку. Или в «Ромфанте» там Елена Звездная, или там Анна Гаврилова, которая, кстати, у нас в сборнике трансгуманистической фантастики на заре карьеры успела поучаствовать со своими двумя рассказами. Начиналось это с личности, но пришло к более-менее обезличенному потоку воспроизводящих шаблоны книг. То есть конкретные авторы зачастую все равно остались и благоденствуют из числа родоначальников, но их вокруг омывает бескрайнее море менее известных последователей, которых, может быть, даже читатели не очень между собой различают. И главное, что вот это громадное количество новых произведений не сопровождается созданием какой-то авторской индивидуальности. То есть кто бы это ни писал, все это воспроизводит более-менее одинаковые шаблоны, и темп инноваций в этих субжанрах, он весьма низкий.
А он вообще там есть?
Думаю, что в некоторых и отсутствует.
Но...
В ЛитРПГ кое-где прослеживается. В «Ромфанте» я думаю, что золотая формула уже давно найдена. Вот.
Но опять же, следует заметить, что вот на волне вот этого всего у людей все-таки были деньги. Да? Несмотря на то, что речь шла о какой-то сериальности, человек все-таки мог безбедно жить от своих литературных работ, и на этом фоне попытаться мог сделать что-то индивидуальное. И мы это прослеживаем, допустим, у Юрия Александровича Никитина, когда, с одной стороны, он там писал 60 или 50 романов под псевдонимом Гай Юлий Орловский про Ричарда «Длинные руки», но, однако, вместе с этим он и написал «Трансчеловека» и другие странные романы, которые послужили определенным ростом для, собственно, трансчеловеческой тусовки. В России, по крайней мере, он был главным идеологом.
Ну, или история с Ильей Новаком, это псевдоним Левицкого, который тоже, в общем, по-моему, в «Сталкере» отметился достаточно массированно. Сейчас он выступает основателем и одним из хозяев Лейбнета, да. У него в свое время был спорный отчасти, но, безусловно, интересный, на мой взгляд, опыт написания посткиберпанковой трансгуманистической фантастики, «Демосфера» роман назывался, и он во многом соединял отсылки к классическому киберпанку с узнаваемыми элементами вот советской гуманистической или гуманитарной фантастики. Ну, то есть там невооруженным глазом, например, к Стругацким отсылки видны. И, в общем, было несколько таких свежих достаточно, во всяком случае, в рамках нашей фантастики идей, типа там, описание коллективного разума или особый вид нового искусства, вот эта вот физиологическая музыка, которая у него там описана в этом романе. То есть такой сюжетный, немного странный посткиберпанковый боевик, который, тем не менее, претендует на наличие весьма интересных и нетривиальных идей. Вообще, если говорить о счастливых исключениях из правила, то особенно относящихся вот к нашему вопросу о трансгуманизме, то тут, конечно, несколько имен, мне кажется, стоит выделить из того, что все-таки случилось с нашей фантастикой хорошего за это время. Во-первых, я бы выделил Юрия Никитина и его произведения. Собственно говоря, именно благодаря роману «Трансчеловек», его авторства, мы во многом с Сергеем познакомились на базе сайта, созданного по мотивам этого произведения, где поклонники Юрия Александровича получили возможность общаться и даже совместным творчеством заниматься. Вот. Соответственно, у Юрия Никитина была, ну, помимо того, тех фэнтезийных боевиков и славянского фэнтези, например, который он писал в 90-е, была такая серия, как «Странные романы». По сути дела, общая концепция серии сводилась к своего рода интеллектуальной игре, в которой рассматривались различные возможные идеологии, которые смогут сыграть какую-то свою роль в ближайшем будущем. То есть от различных форм русского национализма, еще начатых циклом «Русские идут», и какой-то такой отчасти реваншистской литературы в социально-политическом плане.
Это какие годы?
Ну, «Ярость», первый роман серии «Русские идут», по-моему, 96-й год, первое издание.
Ну, самое время, да.
Вот, и потом были такие вещи, как, например, «Имага», в котором Никитин создает, в общем-то, свою идеологию, во многом завязанную на иммортализм, но при этом предоставляющую некие идейные возможности и для такого глобального противостояния гегемонии Соединенных Штатов. То есть там сюжетная канва состояла в том, что на каком-то этапе Россия становится открытой колонией США, и сопротивление какое-то существует, но русский национализм в полной мере, вкупе с какими-то, может быть, просоветскими движениями, не может составить адекватный ответ. Ну и создается новое идеологическое движение, новая религия, как это там описывается, иммортизма или иммортализма.
Ну, вот, достаточно спорная, опять же, такая штука, когда я там помню, по-моему, в конце «Скифов» главный герой призывает жечь стариков, собственно, в лесу, потому что они нахрен нам не сдались, и давайте уйдем в светлое будущее.
Ну, потому что сложная обстановка в стране, соответственно, общество не выживает, приходится вот жертвовать. Ну, то есть там, да, такие весьма радикальные идеи местами продвигались, но поскольку романы очень сильно отличаются друг от друга по представленным там идеям и нередко противоречат друг другу, то есть где-то предложена строгая оппозиция Соединенным Штатам и глобальное противостояние с ними, где-то тоже на русско-националистической, причем базе, предложено, наоборот, присоединиться к Штатам в противостоянии с Китаем и стать одним из Штатов США, вот, для всей России. Вот. То есть понятно, что это не попытка вот утверждения какой-то тоталитарной идеологии на полном серьезе. Речь идет о такой своего рода интеллектуальной игре в нащупывании, может быть, каких-то путей к тому, что будущее нам в этом плане может предложить. И, кстати, один из странных романов, «Великий маг», предлагает тут идею такого искусственного языка аудиовизуальных образов, как их назвал Никитин, импов. и новые методологии, заменяющие литературу, новые методологии идейного воздействия на умы, инфистики. Вот. И, соответственно, вот в этом плане это пересекается с нашей предшествующей дискуссией, в том плане, что возможности таких новых языков, основанных на новых медиавозможностях, на возможностях компьютерных игр, на возможностях визуального представления информации, они в общем сообществе циркулируют. И тут бы я еще отметил параллель с романом того же Вернера Винджа «Конец радуг», который, слава богу, недавно в более чем достойном переводе у нас повторно вышел. Первый все-таки хромал в этом плане, первое издание хромало в
мягко
этом плане.
Говоря.
Ну да, вот. Там тоже предложена идея вот такого аудиовизуального искусства, которое литератор старой закалки, бывший поэт, разрабатывает, который был, я уж не знаю, там ориентировочно в 20-30-х годах 21 века действие происходит. Ну вот один из первых размороженцев, так скажем, восстановленных после креонирования. Бывший поэт, он предлагает идею нового рода искусства, построенного на новых медиаформах. То есть мы видим, что в фантастике, в современной такое развитие событий активно рассматривается, проблема, в общем, осознается с тем, что наши новые медиатехнологии несколько неадекватны сложившейся у нас культуре, и нужно находить какие-то формы зацепки одного с другим. Вот. Но главное для нас в контексте нашей беседы – это действительно роман Никитина «Трансчеловек».
И какой? 2006.
2006. Угу. За которым последовало несколько еще романов на трансгуманистическую тематику.
И очень провокативно.
В целом менее успешных. Да. Но именно этот роман, он, в общем, я думаю, послужил таким событием достаточно исключительным для российской трансгуманистической тусовки в плане количества людей, которые попросту узнали о трансгуманизме с помощью него, и в том числе людей, которые обратились к трансгуманизму, прочитав этот роман. Ну, вот, собственно, наше сообщество было создано вокруг него, и это сообщество в итоге создало под эгидой Юрия Александровича еще два сборника, чисто трансгуманистических по своей тематике рассказов. Вот. Соответственно, роман представляет собой своего рода таймлайн или дневник от лица человека, который отчасти в силу принимаемых им решений, отчасти под веянием времени или внешних каких-то событий, понемногу модернизирует себя и физически, и ментально, и в итоге, собственно говоря, от состояния нашего современника, где-то года 2100, он становится постчеловеком. Роман во многом спорный, специально сформулированы многие идейные утверждения предельно радикальным образом, там, так что многих это и отвращает. И вообще, я знаю, много нареканий было у людей к, ну, так скажем, художественной части вещи, поскольку она во многом такая идеологическая и провокативная, это сделано сознательно. В силу этого вот несколько художественных моментов остается на втором плане. Ну, и критики имеют право на свое мнение, и Юрий Александрович имеет право не обращать внимания на их мнение, поскольку, как мы знаем, этот роман, несмотря на свою идейную направленность, он еще и достаточно коммерчески успешно оказался. В отличие, может быть, от многих поздних странных романов. Вот. Помимо Юрия Александровича, мы, конечно, должны отметить уже упоминавшегося Мерси Шелли.
Опять же, ставлю
Алексея Андреева.
Опять же, ставлю ремарку, что Мерси Шелли и другие авторы появились тоже не на пустом месте, и на фоне вот какого-то экономического богатства по тем временам возникло издательство, которое... Да-да-да, «Снежный ком»,
«Снежный ком»
ориентировалась непосредственно именно на нестандартные фантастики и фэнтези, и какое-то время она даже успешно издавалась.
Ну, сама «Паутина», по-моему, вышла несколько раньше, чуть ли не в конце 90-х или в самом начале нулевых. То есть 2048, который вышел в «Снежном коме», это уже более поздняя вариация на ту же тему. Такой, в общем, интересный посткиберпанковый в своей основе микс, в котором очень много отсылок и к классическому киберпанку, и к некоторым эпизодам из истории отечественной фантастики. Безусловно, интересная вещь, всем рекомендую, в которой сочетается и острая сюжетность, и достаточно интересные интеллектуальные идеи, и игры с отсылками культурными.
А, кстати, он же недавно, в прошлом, что ли, году, у него новый роман-то выходил. Вот что-то вот буквально.
Что-то выходило, по-моему, сетевая публикация была, надо эту вещь промониторить. Конечно, я читал несколько его рассказов, один из которых, например, в сборнике «Киберпанк» того же «Снежного кома» выходил. Причем сборник собран на основе конкурса, который судил в том числе Брюс Стерлинг. То есть такая чудесная история для отечественной фантастики. Подготовили конкурс, авторы прислали туда свои рассказы. Одним из судей выступил Брюс Стерлинг. То есть на финальном этапе ему присылали переводы рассказов, и он их оценивал. И в том числе по его оценкам был укомплектован окончательный состав финалистов и состав этого сборника. Сборник получился достаточно неровный, но очень интересные вещи там присутствуют, на мой взгляд. Одна из которых – это рассказ как раз Андреева. И он же, по-моему, одним из главных фигурантов первого конкурса «Будущее время» пару лет назад был. Тоже конкурс, запущенный отчасти литературной и критической тусовкой. Там Юзефович Галина участвовала, например, в жюри в первом сезоне. Ну и вот там один из рассказов, по-моему, «Креветка» он назывался, «Мерси Шелли», по-моему, приз зрительских симпатий получил.
Но плюс еще, вот, плюс еще недавно Алексей Андреев вступал в полемику с одним из авторов ЛитРПГ на каком-то сайте, я, по крайней мере, про это читал, и это было очень весело, насколько он, по сути, интеллектуально подавил оппонента.
Вот. Ну, я, конечно, очень рад, что вернулся к такой активной деятельности.
Вот мне за эту черту его характера очень его уважаю. Я очень люблю людей, которые достают топоры войны, отрывают и идут в атаку с обоснованной позицией. На самом деле они создают вот этот драйв, и за этим реально интересно следить. Молодец.
Вот. А сборник «Снежного кома» с киберпанком и посткиберпанком, если кому интересно, назывался «Взломанный будущее». Вот. Ну и еще из таких относительно успешных историй серьезной научной фантастики за последние годы стоит вспомнить, мне кажется, роман Роберта Ибатуллина «Роза и червь». Роман, по-моему, 2015 или 2016 года. Там вообще интересная история. Изначально он публиковался на самиздате и пользовался умеренным успехом у такой специфической аудитории. Было много вот таких заклепочных, что называется, споров, когда выверяли правдоподобность тех или иных фантастических допущений в сюжете романа, шли обсуждения на соответствующих форумах, но в целом тусовка любителей там была достаточно ограничена. И когда уже автор приуныл, что называется, и решил было не дописывать вещь, поскольку это слишком долго, сложно, а выхлоп не очень большой, один из блогеров, который, кстати, когда-то участвовал, по-моему, в футурологических моделированиях и играх группы Переслегина, то есть прослеживаем тут связь с этой четвертой волной фантастики ленинградской школы, вот, а сейчас это был политический и, так скажем, научно-популярный блогер, известный в ЖЖ под ником Краст Групп, Алексей Ампилогов, кстати, один из деятелей вот русской весны на Донбассе. Вот. А он, значит...
А в каком качестве?
Ну, он сам из Днепропетровска, он, по-моему, поднимал антимайдановские митинги в Днепропетровске. Потом выехал в Россию и какое-то время участвовал в административной деятельности на территории, по-моему, Луганской республики. он сам социалистических взглядов, ну и, соответственно, в ЛНР там, по-моему, на тот момент еще была свежая память о Мозговом, который такой анархистской ориентации политической придерживался, насколько я понимаю. Ну и, соответственно, он туда, по-моему, подался. Вот. Ну, потом с изменением характера этого проекта он от этой деятельности отошел. Сейчас он вот пишет политические и научно-популярные статьи на разных сайтах, ну, в том числе, по-моему, газета «Завтра» что-то из этого публиковала, но не только. Вот. И у него на тот момент вышел в издательстве «Селада» Анпилогова большой такой научно-популярный обозревательный труд по энергетике нашего времени и ближайшего будущего. То есть, что нам ждать от альтернативной энергетики, что нам ждать от развития атомной отрасли. Вот. И был большой запрос на такие научно-популярные вещи, поскольку эта книжка разошлась с успехом. И издательство решило продолжить подобную линию. И он им порекомендовал как раз романы Батулина. Роман был экстренно дописан, раз уж такая оказия, и с большим успехом был издан. Получил в том числе несколько премий, Интерприз-кон, АБС-премию, это премия имени Аркадия Борисовича Стругацких, годовая премия «Мира фантастики» в номинации по отечественным романам, и была номинация на премию «Новые горизонты» за нестандартную фантастику. Тут стоит сказать, что, несмотря на успешность вещи, ее несколько неправильно, опять же, оценили, прежде всего, некоторые критики. Она собой представляет, в принципе, работу в русле вот новой космооперы в духе Аластера Рейнольдса или того же Вернера Винджа. То есть речь идет там о неком сообществе Солнечной системы 22 века, которое пережило инопланетную атаку баллистическими снарядами, которые просто за счет своей околосветовой скорости, врезавшись в Землю, вызвали почти полное уничтожение биосферы и уж подавно техносферы. Соответственно, вот это сообщество каким-то образом существует, эволюционирует, в том числе в русле некоторых трансгуманистических технологий, и готовится к полномасштабной атаке, прибытию флота вторжения. Но все не так просто, забегая немножко вперед. Там нас ждет довольно много рассуждений о дальнейшем эволюции, о дальнейшей эволюции разума, коллективном сознании и прочем. Так вот, это все-таки, да, космоопера во многом, но именно новая космоопера, которая, несмотря на ряд экстравагантных фан-допущений, призванных ограничить вот развитие цивилизации в сторону технологической сингулярности, она, тем не менее, в основе своей научной базируется именно на вполне правдоподобных допущениях. Тем не менее, многие критики, может быть, в силу ограниченного знакомства с научными какими-то концепциями, что ну, трудно ожидать от профессионалов литературы действительно полного знакомства с такими вещами, хотя при критике фантастики это, безусловно, желательно. Так вот, они это восприняли как просто очередную вариацию на тему классической космооперы, которая с наукой ничего общего не имеет. Хотя, на мой взгляд, мы имеем дело с гораздо более такой интеллектуально нагруженной вещью. «Роза и червь» Роберта Батулина. Рекомендую. Но на этом, мне кажется, вот я, возможно, кого-то забыл, заранее прошу прощения у авторов. Я думаю, это одна из наших больших задач сейчас делать такие вещи по возможности более популярными, чем у них получается без соответствующей информационной поддержки, поскольку это, я считаю, залог развития жанра в России. Вот, так что, если бы у меня была возможность, если я кого-то забыл, то это просто по моему незнанию или вот проехи в моей памяти. Если бы была такая возможность, я обязательно их бы упомянул. Вот. Но на этом, мне кажется, вот, насколько я могу припомнить, список позитивных явлений именно в научной фантастике, а тем более в научной фантастике, имеющей касательство к ТГ-темам, можно считать исчерпанным. Ну и, собственно, видя такую ситуацию на рынке sci-fi в России, возникает закономерный вопрос, как нам быть дальше и куда двигаться дальше тем авторам, которые хотели бы работать в таком русле. И, собственно, я думаю, что опыт Сергея, который прошел через многие институты, так скажем, фантастического жанра в России и через множество путей к возможному успеху в этой отрасли, он достаточно показательный и, может быть, позволит нам наметить какие-то способы дальнейшего развития.